Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Про второй член символа веры. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Алексей Ильич, единородный, что значит это слово? И получается, что Бог-то он и не один?
Это очень важное слово, почему его вставили в символ веры. Потому что этим самым свидетельствуется о том, что Иисус Христос не один из многих. А пророков, например, было очень много. И многих Бог называл и своими друзьями, и сыновьями, и так далее. Так. А здесь речь идет о каком-то исключительном и единственном. Именно исключительном. Вот в чем дело. Единородный. То есть речь идет уже не о каком-то человеке, не о каком-то творении, а речь, следовательно, идет о том, да, который, так сказать, является подобным или единым с ним. Именно подчеркиваю, единородный, больше никого нет. Никакие ни ангелы, ни духи, никто, а единственный. Вот так, вот об этом идет речь. У Бога больше нет никаких сыновей.
Кто такой Иисус Христос?
Ну, что значит, кто такой Иисус Христос? Что в этом вопросе? Иисус Христос – это тот, кого именует Бога человеком. То есть, оказывается, в нем две природы. Не божественные и человеческое. Причем он не человека Бог, а Бога человек. Я почему специально употребляю этот термин человека Бог? Потому что с помощью его можно указать на то различие, которое существует между христианским учением о Христе, Бога человеке, от тех, я бы сказал, ну, античных, пожалуйста, древнегреческих, так, римских богах, которые часто являлись как именно человека-боги своего рода. В данном случае вот это первое и важное, что Бога-человек, оно указывает на ту исключительность его, которой не обладает никто. То есть он Бог и человек. Явление в мировой религии, да, исключительные. Причем, что очень важно, откуда это взято? Ведь, представляешь, святые вот наши отцы собора в Никее читают Евангелие, сидят. Кто такой Иисус Христос? С одной стороны, он прям явное божественное свойство и качество. С другой стороны, он прям явно обычный человек же. То он сын отца, то другое, он может и плакать, и рождается как человек, и страдает, и радуется. Мы легко это сейчас читаем, эти слова символа веры. А на самом деле это не так просто было отцам собора, чтобы найти наилучший способ выразить, кто же он есть. Вот оказалось, он Бог и человек одновременно. Причем Бог в полном смысле этого слова и человек в полном смысле этого слова. Представляете? Это сочетание в одном, вот в одном, как мы говорим, ипостаси, в одном нем, в нем, Иисусе Христе. Вот что говорится о нем. Это констатируется на основании того, что мы видим о Иисусе Христе в Евангелии. Это идет констатация. Потому что, видишь, разные же были потом попытки истолковать это. Там Бог вселился в человека Иисуса, например. Представляете? Ну, что это такое? Да. Да, или Бог руководил просто человеком Иисусом. Это все отвергается. Или Бог принял, наконец, человеческий образ и явился как человек. Все это было отвергнуто. А действительно, а как же понять-то? Это действительно, это сложнейшая вещь, потому что в Евангелии видим однозначно и то, и другое. Вот и сказали поэтому таким образом, что Он есть Бого-человек. В символе веры этого термина нет, а сказано, эта мысль выражена вот таким образом. В символе веры это не объясняется как. Как? Это уже объяснялось потом. Поскольку ты знаешь, какие возникли споры, и арианские, и другие споры были по поводу Иисуса Христа. Это не так просто было, как мы сейчас это легко принимаем. Чтобы было это понять, увидеть, насколько справедливо, насколько верно сделали эти отцы соборов, сказав вот такие слова. Итак, это означает «Бога-человек».
То есть Он полностью принял, то есть там божественное и человеческое соединилось по всем как бы границам. И душа тоже, потому что мы вот говорим, что человек – это не просто кусок мяса, но у нас же еще душа есть. А как с душой и божественным быть?
Нет. Они очень-очень хорошо, эти отцы, эти, которые и этот символ веры составили, сказали, что такое произошло соединение двух природ в одном Иисусе Христе. Причем соединение какое? Без всякого изменения. Поскольку были вот эти всякие домыслы, то уже на четвертом, как ты знаешь, Вселенском соборе уже это была выработана потрясающая по своей глубине, точности, да и ясности понимания вот эта формула о том, что в Иисусе Христе были соединены две природы, божественная и человеческая, и сказали «как». Это было очень, очень важно «как». Не слились, и получилось что-то среднее. Среднее. Нет. Не изменились. Неизменно. Человеческая природа полностью осталась человеческой природой, богозданной. И божество нисколько не превратилось в человечество. Произошло именно соединение в Иисусе Христе. Причем нераздельно, то есть их нельзя, не потому что они на время, да, не разделить, это они вместе, теперь отныне всегда вместе, их нельзя делить, ни в коем случае, да, и неразлучно, то есть навечно, это произошло навечное соединение Божества, Сына Божия с человеческой природой в Иисусе Христе. Мы знаем, что Иисус Христос – это есть истинный Бог.
Какие есть доказательства божественности Христа, что это не пророк?
Я и Отец одно. Это невозможно просто объяснить, каким образом в Римской империи сохранилось христианство, когда угроза была жизни каждому, кто вступал туда.
Вот, Алексей Ильич, извиняюсь, если вопрос будет некорректным, но вот для нас сегодня что это значит? Вот то, что это произошло тогда, 2000 лет назад, со Христом, как это повлияло на нас? То есть вот то, что вы объясняете, не слитно, не раздельно, единосущно, на нас сегодня, вот на меня и на вас, как это повлияло?
Ну, что значит на нас повлияло? Нельзя же брать это в отдельности, как это повлияло, как это все. повлияло это одним только образом, что мы знаем, что Иисус Христос – это есть истинный Бог. И Его все заповеди, которые даются, и откровения, о которых Он возвещает, это божественное откровение. Вот что это очень важно. И что то человечество, с которым соединилось оно, оно есть действительное, не фантастическое, не выдуманное, не придуманное, да, а действительно человеческая эта природа, с которой он соединился. И это было нужно, о чем затем отцы сказали, для того, чтобы понять сущность жертвы Христовой. Вот что. Человечество только чем отличалось, человечество Христа, от я бы сказал, нашего человечества? Дело вот в чем. Что мы все рождаемся, если хочешь, употребим такой термин, с так называемым родовым грехом. Что это такое родовой грех? То есть мы несем в себе все семена всех тех свойств человека, с которыми был он сотворен, но которые исказились из-за грехопадения. Не в зло вселилось в человека, как какая-то сущность, как мы говорили. Нет-нет. А произошло искажение всех этих свойств. Искажение. Ну, как это понять? Например, стремление у человека к святости. Это естественно для человека, стремление к Богу. Правда же? Да. Что у человека, во что это выливается обычно? В тщеславие, в гордость. Мы хотим быть выше уже других, лучше других уже. Чувства. Не к Богу, а по сравнению с людьми впадаем в гордыню. Ревность, например, ревность по Богу, то есть стремление быть богоподобными. Во что у нас превращается? В известную ревность, от которой Бог знает, что творится подчас. То есть произошло не что-то новое возникло в человеке, а произошло искажение этих свойств, которые мы можем наблюдать в себе, сравнивать с заповедями и понимать, и бороться с этими болезнями. Какими болезнями? Которые вот у нас эти добрые свойства превратили во что? В болезненные, а подчас в злые даже. Что делает одна зависть, например? Так, кажется, можно было бы что? Зависть. Какое-то свойство это было? Да. Какое свойство? Я вижу в другом человеке какие прекрасные там свойства, успехи. И вместо того, чтобы стремиться стать тоже таким же, я зеленею от зависти, что у него это есть, а у меня нет. И значит, что я его терпеть не могу. Он лучше меня, выше его. Стереть его с лица земли, как когда древние греки заявили, мы не хотим, чтобы кто-то был выше нас. Вот тебе, пожалуйста, зависть. Так вот, я о чем говорю. Вот это все в нас есть. Нас искажены эти свойства. Христос родился без этих искаженных свойств. Почему? Недаром это такое, где удивляются, зачем такой этот догмат? От Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Мы не получили вот этого извращения. Он родился как первозданный Адам. По чему? По духовному состоянию. Но родился как падший Адам, по тем следствиям, которые произошли с человеческой природой. Какие же? Он стал, в отличие от первозданного Адама, смертным. Смертным, но безгрешным. Тленным, но безгрешным. Страстным, страстным, то есть подверженным страданиям. Страстным, в этом смысле страстным. Подверженным страданиям, но безгрешным. И эту безгрешность он засвидетельствовал, и, если хочешь, подтвердил, лучше сказать, на горе искушения. Когда были прямые искушения, как Адам был искушен в рае, так он был искушаем здесь же и остался твердым. Вот единственное, чем он отличался. Смертным, тленным, страстным, в смысле уязвимым, да, но без греха. Хотя мог бы, да, камни превратить в хлебы. 40 дней ничего не ел. Можно представить себе, какой голод. Да. Ну, в общем, все мы помним и знаем эти искушения. Вот так. Потому что вот чем он отличался от всех нас, что родился без вот этих искаженных свойств, еще с чистыми свойствами, чистыми, но точно как Адам. Но уже падший Адам. Смертный, тленный и страстный. Вот единственное, в чем он отличался от всех нас. Но это уже другая сторона. Это сторона духовного порядка. А так полностью, как все люди.
Алексей Ильич, а какие есть доказательства божественности Христа, что это не пророк?
Первое, что надо сказать, что есть... Он о себе сам говорит Евангелие многократно. Многократно он говорит о себе, Иисус Христос, что он действительно есть именно Бог, а не только человек. Многократно. «Я и Отец одно». Иудеи говорят ему, как ты, будучи человек, делаешь себя Богом? Значит, он говорил прямо об этом. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, от начала сущий. Представляете? Ну, тут уже, конечно, камни взяли уже все. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я был. То есть у него многократно. Эти, ну, я не зачитываю еще целый ряд в Евангелии высказываний, да, которых он прямо себя называет, за что его это видишь, сколько раз пытались побить камнями. Так что он даже спрашивает, за какое чудес я вас накормил, так, я вас исцелил, я вас спас там от того другого, так, за что хотите меня убить? Нет, за то, что ты делаешь себя Богом. Вот так, так что в Евангелии об этом говорится постоянно, в апостольских посланиях – постоянно. Так что его божество уже никаких не вызывает сомнений. Причем там же авторов сколько это, возьмем Новый Завет, это же книга, по-моему, 8 авторов. И все не пишут, все пишут об этом единодушно. Вот так. Это доказательство, так сказать, от Писания. Это невозможно просто объяснить, каким образом в Римской империи сохранилось христианство, когда угроза была жизни каждому, кто вступал туда. Апостолы не просто проповедовали, они исцеляли. Но кто может творить чудеса? Бог.
А если не от Писания, такие тоже есть?
Не, ну, конечно. Это Писание, да, не от Писания, это есть. И, кстати, это уникальные, потому что, мне кажется, ни в одной религии этих доказательств нет. Каких доказательств? Что эта религия является дана действительно от Бога. объективных. То есть, ну, там они пусть говорят сами за себя, а христианство приводит целый ряд этих объективных аргументов, которые говорят, что христианство, то есть то, что проповедовал Христос, то есть тот, кто есть Христос, да, он действительно Бог. Но об этом, по-моему, говорили, я могу только просто перечислить, и все, объективные. Ну, вот первый, может быть, вспомнишь, распяли Христа. Началось страшное гонение на учеников. Стали все прятаться, уходить из Иерусалима. Ученики, которые оставались, так прятались действительно в Иерусалиме даже. Ну, началось страшное гонение. Но это мало этого, что начали ловить иудеев-христиан, то есть евреев-христиан, которые поверили в него, и просто уничтожать. Саул, который стал апостолом Павлом, даже смотри куда, даже в Дамаск пошел с группой вооруженных людей. В общем, началось что? Видимо, был приказ, да, уничтожать всех тех евреев, которые признавали Иисуса Христа за Мессию. Приказ. И началось. В Деяниях апостолов это очень хорошо описано. Всюду. А затем уже, что уже вообще все поражены, что сам Рим, который отличался тем, что в его государстве могли исповедовать любую религию, любую, какую угодно, вдруг появляется закон «крестьян ко львам», как говорили люди. Неслыханное явление. В Риме вдруг гонение. Как это возникло? Как это возникло? Это очень похоже, что какие-то иудеи, наверное, смогли внушить. Потому что странно. Там же был, да, храм специальный, в котором свозили римляне статуи богов, чтобы каждый, верующий в какого угодно бога, пожалуйста, могли и здесь поставить статуи Христа, и пожалуйста. Нет. Нет. Христа нет. Христиан ко львам. И так продолжалось до 313 года. Вопрос возникает. Хорошо, первые годы после распятия Христа, ну, 10, 20, 30 лет скрывались, еще были. Вопрос в другом. Кто мог стать членом этой религии, зная прекрасно, что его все донесут, завтра он будет на сцене амфитеатра вместе со львом, со львами, леопардами, которые будут его терзать, что он будет распят, что он будет обезглавлен, то есть смертная казнь каждому христианину. Каким же образом это? 100 лет, 200 лет. И когда в 313 году Константин отменил этот закон антихристианский, оказалось, что немало христиан. И началось как раз движение вспышки даже роста церкви. Это невозможно просто объяснить, каким образом в Римской империи сохранилось христианство, когда угроза была жизни каждому, кто вступал туда. Это вот так называемый исторический аргумент. А как же можно объяснить? А просто. Просто. Апостолы не просто проповедовали. Они исцеляли. Они творили чудеса. Творили чудеса, самые настоящие. Я всегда это привожу, например, если мать вдруг слышит, у нее смертельно заболел ребенок, а говорят, есть, есть. человек, который может тебя спасти, ребенка. И указывали. Приходила, исцелял. Кем она становилась? Конечно, крестьянкой. Тайной. Да. Вон, время будешь, посмотришь там. Только вот таким образом, благодаря проповеди апостольской и чудесам, которые они творили, сохранилось христианство. Но кто может творить чудеса? Бог.